А капризный щур, ну это так, шалость.
Да ладно тебе, на роль застенчивой Настеньки все равно не катишь. Скажи лучше, как к нему пройти?
Откуда я знаю, милочка? Он ведь тащил меня за руку какими-то тайными переходами. Мне помнится, что это вроде где-то в башне. Там еще был такой туманный вид из окна. Но где именно, мы не знаем тем более, поддакнул крестоносец. В прошлый раз нам удалось захватить его врасплох. Но ведь нас забросило прямо в его богомерзкую комнату. Где она находится? Мы с леди Илоной не видели. Хотя по некоторым признакам я тоже готов предположить, что это башня.
Слушайте, ну чего проще? Идем наверх и осторожненько осматриваемся. Окончательно подвела итоги благородная леди Щербатова. Кто первый найдет башню ихнего дворцового мага, тому ничего не будет. Проигравший получает заслуженный подзатыльник.
Особых споров не было. Оставалось построить войска и объяснить задачу. Было решено, что на захват башни Щура пойдут 10 человек. 6 шотландцев и 4 мечников. При удачном пленении карлика они вернутся назад и, увеличив опергруппы уже до 30 головорезов, отправятся брать королеву. Если валет окажется с ней, это большая удача. Если же нет, то еще 20 рубак должны накрыть его в спальне, на кухне или где он там обретается. Все прочие, разбившись на десятки, под руководством Гностикса тихонечко займут позиции на стенах и по условленному сигналу начнут отвлекающие маневры. То есть, не завязывая долгий бой, поубивают как можно больше нехороших врагов и при повторном сигнале организованно отступят к подземелью. Возвращаться назад будут тем же подземным ходом, но по пути его придется обрушить, чтобы задержать возможную погоню. На словах все выглядело достаточно гладко. Но вдруг судьба преподнесла диверсантам просто невероятный сюрприз. Когда Илона, Валера и Нед осторожно поднимались по каменным ступеням, металлическая дверь, завывая на ржавых петлях, распахнулась, и хромоногий щур прямо-таки влетел в негостеприимное объятие принцессы Зульфии. Слава богу, он был один. Дворцовому магу не вовремя взбрела в голову идея еще раз проверить пленниц. На самом-то деле он просто скрывался от разгневанной королевы. Умный карлик сразу понял, в чьи руки попал, и решил, что идея спуститься в подземелье была самая дурацкая. О том, что некая леди Роксолана из Шеффилда вовсю орет про Неда Гамильтона, который, по ее словам, страшно всем отомстит, потому что она, видите ли, дама его сердца, Щур узнал одним из первых. Девица попалась голосистая. Пока командир черных рыцарей бегал с докладом королеве, она успела оповестить о своем присутствии всю дворню. Жители Мальдорора за свою разбойничью жизнь повидали всякого, и вопли о папочке-бароне, который вот-вот вернется с огромным войском спасти горячо любимую дочь, никого не напугали. Но когда прозвучало имя Неда Гамильтона, призадумались все. Королева и ее сын наивно полагали, что их игра с молодым крестоносцем не интересует остальных обитателей замка. Однако все об этом знали, хотя виду не показывали. Знали и о том, что в этой игре удача пока не на стороне их королевских величеств. Итак, уяснив суть дела, дворцовый маг тихонечко пошел за командиром черных рыцарей к тронному залу. У карлика везде существовали свои тайные ходы, лазы и укрытия, поэтому весь доклад королеве он прослушал самолично, прячась за большим настенным гобеленом. Решение пришло в голову быстро. Спуститься вниз, в подземелье, дождаться, пока туда приведут эту высокомерную дуру, попросить стражников открыть ее камеру и досконально выяснить все, что возможно о местонахождении рыжего рыцаря. Для поощрения желания к сотрудничеству пообещать девице свободу и много дорогих подарков или, наоборот, запугать до смерти. И то, и другое обычно действовало безотказно. А вытянув всю подноготную, оставалось лишь резво вернуться в собственную лабораторию, открыть двери заждавшимся стражникам, уверяя, что никакого стука в дверь и близко слышно не было. Потом, разумеется, пойти к королеве, честно доложив, как в результате долгих заклинаний и жертвенных обрядов удалось-таки найти место, где прячется этот подлый Нед Гамильтон. Увы, Все планы Щура пошли на смарку. Хотя где прячется этот подлый Нед Гамильтон, он теперь знал абсолютно точно. Только что теперь с этим знанием делать?
«Нед, держи нашего дорогого друга покрепче! Да-да, ротик ему прикройся непременно! Тащим недомерка вниз в караулку, у меня руки так и чешутся ласково с ним побеседовать!»
Благо в подземелье вела всего одна винтовая лестница. Установив при ней бдительных часовых из переодетых в доспехи стражи шотландцев, весь командный состав ринулся в ту же караулку. Карлик закатил глаза и постарался воспринимать неожиданное пленение с истинно средневековым фатализмом. А вот Валера даже за столь короткую дорогу в 20 шагов от лестницы до караульного помещения ухитрился надоесть всем своим ревнимым скулежом.
«О, милый Нед, что же вы делаете, а? Вы опять разбиваете мое сердце, жестокий. Но почему? Почему вы носите на руках его? Зачем? Вы его так страстно прижимаете. Я вижу, он же тайком целует ваши пальчики. О, как я страдаю! Меня вы никогда, никогда, никогда не носили на руках».
Рыжий рыцарь только крепче стискивал зубы, но Илона терпеть не стала. Молча закатила другу детства под затыльник, за что получила такой же град упреков уже в свой адрес. Караулка, небольшая комната для отдыха тюремной стражи, была очень уютной, с широким столом, двумя большими скамьями и красивым набором плетей, цепей, крючев, висящих на стене. Щура усадили в самый дальний угол, спиной к стене. Илона расположилась напротив, неподкупная, как прокурор. Нед с Люстрицким стояли у двери, тоже изображая что-то вроде свидетелей по делу.
«Ну-с, гражданин, так и будем в молчанку играть? Я лично рекомендую разговоры разговаривать. В противном случае, Валерыч, цыц, вас ни один адвокат не отмажет. И смотреть на меня, глаз не отводить, провокатор!»
«Чё надо?» — буркнул дворцовый маг.
«Ага, так вы, наконец, осознали всю опасность уклонения от дачи показаний. Очень умно с вашей стороны», — удовлетворенно потерла руки деловая воительница. «Мы учтем добровольное содействие следствию, но, тем не менее, все равно за всю тяжесть преступлений придется отвечать. И отвечать по всей строгости!»
«Тьфу, но я же сказал, чего надо? Угрожаете тут!»
«А вы мне, гражданин, не грубите! Не дома, знаете ли, на жену голос повышать! А ну, говорите прямо! Где сидит ваша королева?»
«В тронном зале!»
«А точнее!»
«Я же тебе говорю, в тронном зале!»
Карлик опять полез в бутылку.
«Куда уж точнее! Что, вы не знаете, что такое тронный зал?»
«Леди Илона, позвольте я научу наглеца приличным манерам. Я протестую. Щур попадает под статью о правах военнопленных, принятую на Гаагской конференции. Мы не имеем права на него давить».
«Ладно, мальчики, минутку терпения, мы уже почти обо всем договорились. В общем, так, веселушный ты наш. Прибереги свои подколки для другого случая, а сейчас веди нас прямо к своей королеве».
«Прямо в тронный зал?» — обомлел несчастный.
«Прямо туда, но самыми кривыми дорожками», — подтвердила Илона. «Нед тебя понесет, обманешь. Не обессудь. По закону военного времени, без суда и следствия, шейку на бок, ножки врозь. Короче, сам понимаешь, не до мармеладу. Даю одну большую минуту на размышление».
Щур затравленно огляделся, взвесил все «за» и «против» и медленно кивнул. С Валерой он еще мог хоть как-то договориться, рыцаря можно было попытаться обмануть. Но с этой девицей шутки плохи. Для нее расстояние между словом и делом очень короткое. Дворцовый маг понял, что живым ему из такой переделки все равно не уйти, а потому решил покориться судьбе.
«И если я помогу вам, мне подарят легкую смерть?»
Щур с такой надеждой взглянул на ребят, что им стало не по себе.